Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио и те, кто сегодня желают не только послушать, но и посмотреть эфир. Сегодня мы общаемся, совместный эфир у нас с вебинарами Золотого века. Есть такая студия в Москве, и она нам помогает, сотрудничаем мы частенько с этими замечательными людьми. И сегодня Дмитрий Григорьев у нас на связи для того, чтобы рассказать о принципах сердечных отношений. В течение часа, а может даже больше, мы будем общаться на эту тему. Вы можете присоединяться. Как это сделать? Читайте в разделе «Задать вопрос» на нашем сайте vedaradio.fm. Ну а теперь Дмитрия мы уже приветствуем в нашем эфире. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вот я хочу сказать о том, что сегодня, как я сказала, не только можно услышать, но и увидеть. Увидеть можно снова же на нашем сайте vedaradio.fm. Там видео, есть специальное поле для видео. Заходите в новости в сегодняшнем эфире и все увидите, все найдете. Похоже, у нас некоторые задержки будут в звуке, но ничего страшного, все равно, я думаю, мы услышим друг друга хорошо. Итак, Дмитрий, с чего же начинаются сердечные отношения и каким принципам мы должны строить в построении, следовать в построении этих отношений?
Ну, спасибо за вопрос, Олеся. Ну, отношения – это что-то такое, от чего даже самый такой заядлый интроверт не может деться никуда. То есть это всегда есть в нашей жизни. И по тому, насколько человек способен вступать в отношения, мы можем очень много сказать о нем. То есть в действительности наша способность общаться с другими, взаимодействовать с другими, она является показателем развитости личности. С одной стороны. А с другой стороны, это также является и очень хорошим способом и методом, каким личность может развиваться. Вот. И на самом деле это единственный способ, как личность по-настоящему может развиваться. Личность, она развивается, она формируется именно в отношениях. И поэтому человек, он может притворяться каким-то, ну, таким мудрым, разумным человеком, он может уйти куда-то в пещеры, в горы, ни с кем не общаться, не разговаривать. И, вот, и как-то, может быть, делать такой вид святого человека, и люди будут верить ему, люди будут думать, что да, действительно, вот, что он такой, каким он себя представляет. Но стоит ему открыть рот, стоит ему начать взаимодействовать с другими людьми, как становится все про него понятно. Да? То же самое мы можем сказать о человеке, которого мы не видим, мы не знаем его, мы видим его иногда, и мы думаем, что он такой. Но когда мы живем с ним в одной комнате, мы совсем с другой стороны его узнаем. Почему? Потому что мы начинаем общаться с ним немножко на другом уровне. И когда мы взаимодействуем с человеком, когда он говорит с нами, мы можем понять очень много о его ориентации в жизни. Мы можем понять, чем мотивируется личность. Мы можем оценить его реализацию, его духовный уровень, его природу, да, его какие-то склонности, наклонности. Все это есть в том, каким образом человек взаимодействует с другими живыми существами. Поэтому отношения – это очень важная часть нашей жизни, которой мы ни в коем случае не должны пренебрегать, а должны использовать ее, вот, и развиваться в этом. И это связано с тем, что этот мир, он устроен таким образом, что здесь все связаны с друг другом. То есть все мы связаны с друг другом, и в частности все мы связаны с Богом. Вот. Это называется абсолютная истина. Абсолютная истина означает, что она включает в себя абсолютно все. То есть все мы являемся составными частями абсолютной истины. И отсюда рождается вот эта идея известная о вселенской семье. Вселенская семья, говорится, мы все семья Бога. На санскрите это называется Ачьюта Готра. Вот. И эта семья, это не какая-то временная семья, мы не на время, да, вот в этой семье состоим. Вот. Это вечная семья. То есть это означает, что все живые существа, они связаны с друг другом вот этими вечными семейными отношениями. И у этой семьи есть глава. Этот глава – это Бог. Он во главе семьи стоит. Вот. Он тот, кто задает тон. Он душа этой семьи. Он душа этой компании. Он центр притяжения, он центр внимания. Все внимание в этой семье, оно сосредоточено на нем. Все происходит вокруг него. Он всегда находится в центре. Вот. И это объясняют шастры, священные писания. И это очень важный закон. И понимание этого закона, оно помогает нам найти себя и помочь построить правильные отношения с другими живыми существами. Почему? Потому что, как мы сказали, то, что все наши отношения, они связаны, и они идут через Бога, вот, который является главой семьи. Поэтому если живое существо, если человек рвет свои отношения с Богом, то в действительности он теряет автоматически сразу же свои отношения с другими живыми существами, во-первых. Во-вторых, он сразу же теряет понимание себя. Он сразу же теряет это ощущение того, кто я есть. Ощущение того, зачем я живу, что мне надо делать. Он сразу же теряет понимание смысла своего жизни. Это автоматически происходит. Поэтому не может идти речь о каком-то развитии отношений или о развитии личности до тех пор, пока нет Бога или главы семьи в нашей жизни. Вот это очень важная идея. И поэтому духовный принцип или принцип духовных отношений означает, что это отношения, если мы говорим об отношениях между двумя личностями, то они обязательно в себя включают кого-то третьего. Кого-то третьего, который их объединяет. То есть вот эта душа компании, он объединяет их. Это очень важная и глубокая идея. По-другому не получится сделать. Почему? Потому что вот если мы возьмем материальный мир, например, мир, в котором мы сейчас находимся, он устроен таким образом, что он весь состоит из отдельных частичек, из каких-то раздельных частей. Да, то есть он из составных частей состоит. И что-то должно все эти составные части объединять. Какая-то сила, она пронизывает этот мир. И этот мир держит, удерживает его целым. Вот. И вот эта сила, это и есть то, у чего мы должны найти прибежище в отношениях с этой силой. Вот. И тогда мы почувствуем, что мы связаны с окружающим миром. Тогда мы почувствуем, что что-то нас склеивает с другими живыми существами. Что-то держит наши отношения, поддерживает их. И есть интересная история по этому поводу. В Пуранах рассказывается о том, как... Это ведическая история. Вот, и веды, они объясняют, каким образом творится Вселенная, каким образом она разрушается. Много всего интересного можно узнать и полезного для себя почерпнуть. И там рассказывается о том, каким образом строился этот мир, строилась Вселенная. И рассказывается, что полубоги или управители Вселенной, они получили указание от Бога. Бог сказал им, то, что вы должны построить этот мир, сотворить Вселенную. Дал им такое указание непосредственно. И он сказал им, я даю вам все составные части, вот вам все составные части, все, что необходимо. Все материальные первые элементы, все, что нужно. Пожалуйста, делайте. Вот вам макет, вот составные части, занимайтесь. Полубоги поняли свою задачу, в принципе, у них были какие-то полномочия, какие-то способности, силы, они начали это делать. Но говорится, сколько бы они ни старались собрать эту Вселенную, у них ничего не получалось, ну не клеилось как-то. Не клеилось. Они собирали Вселенную, она опять разваливалась. Они собирали Вселенную, она снова рассыпалась, разваливалась. И в какой-то момент они пришли к этому состоянию внутреннего отчаяния, они поняли, что у них нет сил, то, что они не в состоянии справиться с этой задачей. Тогда они обратились к самому Верховному Господу, они сказали, Господь, ты все нам дал. Но мы не в состоянии без тебя решить эту задачу. Не клеится Вселенная. И поэтому, говорится, Господь, он как клеящий элемент, он вошел в эту Вселенную, как всепроникающая сверхдуша. И благодаря его силе, благодаря его присутствию все склеилось. И точно так же наши отношения, когда эта клеящая сила, присутствие Бога есть в нашей жизни, то она объединяет нас, она объединяет наши отношения. Если Бога нет, то тогда нарушается фундаментальный закон, который мы никак не можем обойти. И мы видим, что любые попытки построить отношения, они становятся искусственными. Мы можем пытаться договариваться как-то с друг другом. Или еще как-то находить общий язык. Но это не то. Это не то глубинное понимание, которое должно быть. Поэтому есть вот этот потенциал. Этот потенциал отношений между живыми существами, он действительно есть. И поэтому, несмотря на то, что такой большой опыт разочарования живые существа получают, живя в этом мире, общаясь друг с другом, тем не менее мы видим, что все равно сохраняется вера, что нет, у меня будут хорошие отношения, что, может быть, вот с этим человеком я смогу построить хорошие отношения, может быть, со следующим человеком я смогу построить. Эта надежда, она остается. Почему? Потому что есть этот потенциал. И для того, чтобы мы могли реализовать этот потенциал, мы должны строить их на основе правильных принципов. И первый принцип, о котором мы только что говорили, это то, что в центре отношений, если мы хотим, чтобы это были настоящие, глубокие отношения, вечные отношения, сердечные отношения, как мы заявили в названии, то в центре должен находиться Бог.
В данном случае вот здесь третий не лишний, получается. А
в
наоборот,
случае, да.
Склеивающий, так сказать, элемент.
Да, третий не лишний, совершенно верно. Потому что если мы забываем про Бога, вот, то... Живое существо, у него есть внутренняя потребность, у души есть внутренняя потребность в том, чтобы кого-то любить. И она всегда будет стараться поставить кого-то на место Бога. И это очень большая ошибка. Если нет Бога в нашей жизни, то тогда кто-то другой должен занять его место. И мы начинаем обожествлять людей рядом, мы начинаем обожествлять тех, кого не надо обожествлять. И говорится, что когда душа пытается обожествлить другую душу, то естественным образом она разочаровывается. Естественным образом она всегда потом наталкивается на одни и те же грабли. Она видит, что это живое существо, оно недостойно находиться на месте Бога. И поэтому веды, они дают нам немножко другой взгляд на мир. И он не немножко другой, а он полностью отличный от того, каким образом мы привыкли относиться к отношениям. И нам объясняют, что согласно ведической концепции, нам объясняется, что мы не должны идеализировать друг друга. Мы должны знать истину. И истина заключается в том, что мы должны любить Бога. Почему? Потому что Он находится в центре. Он является центром притяжения. Если мы не ставим Бога в центр, то мы ставим в центр себя. И тогда начинается конкуренция, тогда начинается проблема, тогда начинается эгоизм. И поэтому веды, они объясняют нам, что мы должны поставить правильные акценты, мы должны поставить Бога в центр и быть доброжелательным, стараться любить Его всем сердцем и быть доброжелательным по отношению к друг другу. И не идеализировать друг друга. И если мы строим отношения с такими правильными акцентами, то постепенно у нас развивается глубокое доверие по отношению друг к другу. Может настоящее чувство возникнуть. На это нужно время. Но если мы все делаем правильно, это будет происходить. Вот. Поэтому для того, чтобы это происходило, для реализации вот этого внутреннего потенциала, нам зачастую просто не хватает каких-то знаний, не хватает элементарного опыта. И также немаловажный фактор – это наша личная внутренняя зрелость. Вот это очень важный фактор. Потому что отношения, которые существуют в этом мире, правильные отношения, семейные отношения, духовные отношения, они дают очень много нам. Первое, что они дают нам, такие богоцентричные отношения, они дают нам защиту. То есть это ощущение защиты. То есть семья дает нам очень много, если это правильные отношения. То есть что это означает? Это означает, что она защищает не только тело, не только в плане пропитания или, может быть, еще чего-то такого, связанного с физикой. Но в первую очередь это защита сознания. То есть духовная семья, настоящая семья, она защищает наше сознание. Она позволяет сохранить целостность нашего «я». Помогает нам не потерять себя в этом мире. Потому что этот мир, он устроен так, что он растягивает наше сознание в разные стороны, и мы более подробно об этом говорим. Таково действие материальной энергии, иллюзорной энергии, что она стягивает нас постоянно. И мы теряем себя в этом мире. И поэтому правильная семья, она дает эту защиту, она защищает сознание. Но эгоистическая семья, семья, где Бога нет в центре, эти отношения, они не дают защиту. Наоборот, они угнетают нас. Они становятся слабым местом для человека. То есть очень часто мы можем видеть, что живые существа в семье очень сильно страдают, что они не могут до конца положиться на своих близких, то что очень много различных измен каких-то, какого-то непонимания со стороны близких. Вот, и поэтому люди чувствуют себя незащищенными. Также эти правильные отношения, они очень сильно отличаются от эгоистических отношений. Эгоистические отношения, они очень сильно тянут, они тяжелые внутренние. Там всегда есть ощущение какого-то долга, какой-то неудовлетворенности, еще что-то. Но правильные отношения, они очень свободные. В них живые существа, они могут внутренне расслабиться. Внутренне расслабиться, раскрыться как личность. Почувствовать себя очень комфортно. Не бояться. Не бояться, что их неправильно поймут, им не надо подбирать слова или еще что-то такое. Вот. Это важная идея. Но обычные, неправильные отношения, мы видим, что все совсем наоборот. То, что нам сложно раскрыться, нам сложно расслабиться. То есть всегда есть какие-то ожидания. Поэтому вместо того, чтобы быть источником счастья, очень глубокого счастья, мы видим, что отношения становятся причиной и источником очень сильных страданий для живых существ. Самые большие страдания, очень тяжелые раны на сердце живые существа получают вследствие близких отношений, и поэтому люди закрываются друг от друга. Мы видим, что годами живые существа живут друг с другом, и они закрыты по отношению друг к другу. Вот. То, что это совсем как будто разные миры, параллельные миры какие-то, они друг друга не понимают. И поэтому, хотя есть такой лозунг, что любовь – это лучший учитель, что нам не нужны никакие учителя, что любовь сама, она научит нас, и то, что любовь, она способна изменить каждого человека, это так, это так. Но для того, чтобы это происходило, мы должны понимать язык любви. Мы должны изучить язык любви, и тогда мы будем способны делать выводы и учиться. Развиваться в этом. Вот. Поэтому способность вступать в отношения, как мы сказали, она очень сильно связана с нашим внутренним и личностным ростом. И личностный рост, он проходит через разные стадии, разные этапы развития. И поэтому способность вступать в отношения, она разная. И можно провести такую аналогию с ребенком. Как ребенок, он вначале рождается, он очень зависим от окружающего мира. Он полностью не может проявлять какую-то свою свободу. Он очень, очень несвободный. Полностью зависим. Ему, чтобы покушать, ему нужна помощь. Чтобы что угодно сделать, ему нужна помощь во всем. Он полностью зависит от своих родителей. Вот. И проходит какое-то время, и у него появляется какая-то свобода. Где-то 13, 14, 15 лет живое существо начинает осознавать, я свободное живое существо. И тогда он начинает творить дела. Начинает совершать разные вещи, хулиганить. И в конце концов, очень важный момент, это то, что он должен понять, что мало того, что я свободный человек, то, что вокруг меня есть общество, таких же людей, как я. И для того, чтобы мне развиваться дальше, мы должны зависеть друг от друга. Он должен вступить с ними в отношения, вступить в отношения взаимозависимости. Вот. Это три этапа. Развитие личности. И четвертый этап, последний этап, это этап как полной зависимости от Бога, когда живое существо, оно осознает свою полную зависимость от Господа. И мы разберем немножко более подробно каждый из этих этапов для того, чтобы нам было понятно, о чем идет речь. Уровень зависимости, что это означает? Это означает, что живое существо, оно находится в полном рабстве от обстоятельств вокруг. Это такое особое состояние сознания. Оно знакомо нам всем. Каждому человеку это знакомо. Это состояние, в котором человек, он не хозяин себя. Он не хозяин положения. Он не может делать какой-то сознательный выбор. Это не свободный человек. В этом состоянии человек находится в рабстве своих привычек, в рабстве своих инстинктов. Это внутренняя нецелостная личность. У такого человека множество материальных желаний, Эти материальные желания, они расщепляют его сознание на тысячу частей. Он сам не понимает, чего он хочет. Это внутренне потерявшийся человек. Он может как угодно притворяться кем угодно, успешным человеком, но это внутренне потерявшийся человек. Он движется строго по тем законам судьбы, которые написаны в его жизни. И с таким человеком очень сложно строить отношения. Почему? Потому что он не контролирует себя. Это зависимая личность. Он не контролирует себя. На него невозможно положиться. Куда дернет его инстинкт, туда он и пойдет. Это ненадежный человек. Он не гибкий. Очень эгоцентричное сознание. Очень эгоистичный человек. Он склонен всегда винить других во всех своих проблемах. Он ищет всегда причину вовне. И с таким человеком, когда мы строим отношения, очень сложно найти взаимопонимание. Приходится прилагать огромные усилия для того, чтобы его расслабить. Для того, чтобы с ним почувствовать этот контакт. Приходится подбирать слова очень осторожно. Каждое слово подбирать, чтобы, не дай бог, его не задеть. Почему? Потому что он постоянно цепляется за слова. Очень сложно. И вот это тот уровень, с которого живое существо должно максимально быстро продвинуться для того, чтобы быть способным общаться с другими живыми существами. Для начала человек должен понять, почувствовать, да, я сейчас нахожусь в таком состоянии, в зависимом состоянии, несвободном внутреннем состоянии. Это состояние мне мешает общаться с другими. И поэтому следующий этап, к которому живое существо должно прийти, оно должно прийти от этой зависимости неправильной к состоянию внутренней свободы или к состоянию независимости. Это очень важный момент в жизни человека. Это означает, что живое существо, оно пытается вернуть себе свою внутреннюю целостность. Оно старается вернуть себе свое сознание, разорванное на тысячу кусочков, вырваться из рабства материальных желаний и понять, кем же я на самом деле являюсь, кто же я такой, собрать себя изнутри. Вот. И на этом уровне человек действительно способен какие-то сознательные решения принимать. И не важно, какая у него карма. Не важно, что говорят ему инстинкты, его животные, которые пришли к нему из прошлой жизни или из этой жизни. Это не имеет значения. Это сознательное живое существо, которое может действовать вопреки. Вопреки. Сознательный выбор может делать. Вот с таким человеком строить отношения очень приятно. Есть ощущение надежности. Есть ощущение того, что это свободная личность. Это важный момент. Но и в принципе социум, материальное общество, они понимают, что человек, он должен быть независим. Мы не должны в зависимом положении находиться. И поэтому это настроение индивидуализма, оно тоже культивируется. Но это не то. Мы говорим немножко о другой вещи. Мы говорим о состоянии внутренней свободы, о состоянии, когда живое существо понимает, кем он на самом деле является. Оно понимает внутреннюю природу своего «я». Оно понимает что-то об отношениях с Богом. И это делает ее свободным от законов кармы. Вот. И это важная идея. И поэтому очень важно, чтобы когда живое существо осознает ту свою внутреннюю свободу, когда оно осознает, что несмотря на то, что существует огромное количество вариантов, как оно могло бы жить, как оно могло бы действовать, оно само решает, что ему делать. Мы сами решаем, в какую сторону нам идти, делать нам это или делать нам то. И это очень важный принцип, потому что любовь, она возможна только на основе такой внутренней свободы. Любовь не может существовать в рабских условиях, и поэтому Бог, он наделил каждое живое существо свободой. Бог, он разрешает нам выбирать, находиться нам в полной иллюзии или вступить с ним в отношения. Это наш свободный выбор, в котором он нас не ограничивает. И точно так же живое существо, когда оно осознает эту свою внутреннюю свободу, когда оно отвоевывает до какой-то степени свою внутреннюю целостность, внутреннее свое «я», то оно должно понять, что теперь для того, чтобы мне дальше культивировать это, для того, чтобы дальше мне культивировать свою внутреннюю целостность, развиваться в отношениях с Богом, утверждаться в истине, мне необходимо вступить в отношения с другими живыми существами. Но это будут не неправильные отношения, не такие ущербные, зависимые отношения, а это будут отношения, основанные на сознательном выборе. И вот в таких отношениях возможно что-то глубокое, что-то настоящее. Таким образом, от независимости живое существо должно прийти к этой взаимозависимости. И эта взаимозависимость есть следствие правильного понимания, правильного знания. Понимание того, что я не отделен от этого мира. Я являюсь его частичкой. И мы связаны, как на уровне социума мы связаны с обществом. Мы связаны с Богом. Мы все связаны. Вот. И поэтому эта взаимозависимость, она не по принуждению. Это естественная вещь. И в таком состоянии, что это значит, что живые существа, они находятся в состоянии взаимозависимости? Это совсем другой тип мышления. Это особый тип мышления. Если в состоянии независимости живое существо, оно думает «я делаю», «я сам», то в состоянии взаимозависимости оно думает «мы». Оно размышляет такими категориями. И это немножко другое «мы». Это не то «мы» зависимого человека. Как знаете, есть такой, часто говорят, стадное чувство. Да, тоже «мы». Но стадное чувство – это означает несознательная жизнь. Бессознательная. Мы плывем по течению. Но это «мы», о котором мы говорим сейчас, это «мы» означает, что мы ценим каждого члена того общества, в котором мы находимся, или семьи, вот, о которой идет речь. Для нас важно состояние и счастье каждого члена этого микросоциума. И я не считаю себя кем-то особенным. Я не ставлю себя, не даю себе какое-то особое место. Поэтому мы. Не важно, что я считаю это не так важно. Я не особенный здесь, не какой-то особенный. Важно, чтобы все были счастливы. И вот это называется семья. Настроение семьи, оно именно такое. Поэтому мы видим, что, чтобы построить эти связи внутри семьи, то, что у живых существ у них должен быть этот возвышенный принцип, принцип бескорыстия, принцип понимания своих отношений с Богом. Потому что если нет Бога в центре, то принцип бескорыстия, он невозможен. Потому что если нет Бога в центре, то тогда в центре буду я естественным образом. Естественным образом буду себя ставить. Но вот в тот, знаете, момент, когда живое существо ставит, Дмитрий, Бога в центр...
Я вот, прошу прощения, здесь хотелось бы дополнить. Я услышала, слышала такое объяснение, что вообще рекомендуется людям общаться на «вы» даже в семье. И почему на «вы»? Это не просто вежливое обращение. Есть такое интересное объяснение этому, то, что когда мы обращаемся к кому-то «вы», мы подразумеваем самого человека и Бога в его сердце. То есть это как множественное число.
Да, это очень интересно. Важный принцип. Именно такое сознание мы должны культивировать. Да. Именно к этому мы должны стремиться, это стараться развивать. Вот. И потому что бескорыстие настоящее, которое склеивает отношения, оно возможно только в этом случае. Поэтому есть определенный механизм, и по-другому оно не произойдет. Не получится по-другому сделать. И поэтому бескорыстие — это и есть тот самый принцип, это тот самый показатель, по которому мы можем понять, а поставил человек Бога в центр своей жизни или нет. Способен ли он просто делать что-то бескорыстно для других? Способен ли он не беспокоиться, что сейчас он жертвует своим временем ради других живых существ? Если он счастлив от этого, если есть у него это бескорыстие, то это говорит о том, что да, он смог, он поставил Бога в центр, поэтому это признак. Вот. Но как только мы убираем Бога из центра, сразу опять эгоистические настроения появляются. Мы теряем внутреннюю свободу. Вот. И тогда эта взаимозависимость, она превращается во взаимоэксплуатацию. Мы начинаем эксплуатировать друг друга.
Ну вот, Дмитрий, я поняла, что нам не стоит ставить в центр другого человека, а кто-то, может быть, даже от своего одиночества может в центр поставить собачку там или кошечку. Мы поняли, что этого делать не стоит, но вот можно ли поставить в центр, допустим, духовного наставника на место Бога? Это поможет нам в построении сердечных отношений?
Если мы забываем о Боге, вот, потому что духовный наставник – это та личность, которая помогает нам связаться с Богом. Это та личность, которую, на которую мы смотрим как на представителя Бога и как на того, через кого Бог может действовать, общаться с нами. Но если мы убираем Бога из этой картины, то тогда эта роль она становится материальной. Это неправильное отношение к духовному наставнику. И поэтому очень важно, чтобы мы никогда не забывали о присутствии Бога и не забывали о его положении. Он занимает особую роль, всегда занимает особую роль. Вот. И поэтому в конечном итоге мы полностью зависим от него и в своих отношениях с другими живыми существами. И обычно люди, они боятся этой вещи, то есть им страшно зависеть от Бога, потому что мы не видим его, кажется, как я буду зависеть от него, то есть к чему это приведет. Я должен сам заботиться о своей жизни, то есть, ну, непонятно на самом деле, какая-то непонятная концепция, многим кажется вообще, что это обман. Вот. Но есть множество святых людей, которые благодаря этой вере, они делают удивительные вещи. То, как они живут, это невозможно материальным умом понять, и это не укладывается в наше понимание. Вот. А в Индии есть люди, которые следуют таким обетам, например, как это возвышенные, на возвышенных уровнях отречения, они принимают обеты не просить, они для того, чтобы питаться, для того, чтобы поддерживать себя, они не собирают подаяния и не собирают где-то еду, не ходят куда-то для того, чтобы поесть бесплатно, где идет раздача еды. Они просто едят тогда, когда им предлагается такой обет. Этот обет называется Аджагара Врити. То есть это означает, что человек, он верит, что так же, как Господь заботится о каждом существе, о птичке, как он заботится о любой собаке, о любой травинке, о любом муравье, так же он и позаботится обо мне. Аджагара в рите означает обет питона. И поэтому как питон, он просто с открытой пастью сидит и ждет, когда к нему зайдет пища в рот. И точно так же он. Вот, он живет, и ровно столько, сколько нужно, к нему приходит. Если к нему не приходит ничего, он просто постится. Вот, и мы видим, что это работает, что действительно Господь вам поддерживает этих живых существ. И поэтому в Хита Падеше есть такое произведение, там приводится удивительное объяснение этому явлению. Там говорится, что та личность, которая сделала павлиньи перья такими красивыми, пестрыми, а перья ворона черными, та личность, которая наполнила грудь кормящей матери всеми необходимыми микроэлементами, необходимыми для полноценного роста ребенка, эта личность уже позаботилась о тебе, уже давно подумала обо всем, что необходимо для тебя, для твоего счастливого существования.
Мне вот вспомнился Франциск Ассизский, тоже подобные принципы он проповедовал.
Да, да, это такой один из самых ярких примеров. Вот, и на самом деле любой человек, который вступает в эти отношения зависимости от Бога, он всегда может чувствовать эту руку. Он всегда может чувствовать, как Господь ведет его, как он поддерживает и помогает ему даже в его материальных делах каких-то. Во всех совершенно начинаниях. Но ведет он его в вполне конкретном направлении. Ведет он его по пути духовного развития. Ведет он его по пути отказа от каких-то глупостей, и помогает ему вернуть его внутреннюю целостность, восстановить его внутреннее «я», вот, помочь ему вступить в отношения с ним. И поэтому отношения, они возможны только на этой платформе, когда у нас есть понимание, что в конечном итоге мы живем для реализации отношений с Богом, мы живем для Бога, который находится в центре. то тогда, если смысл наших отношений строится вокруг этого, то это означает, что у нас правильная основа. У нас правильная основа. Вот. И мы сможем углубляться в этом. Мы сможем развиваться. И такие отношения на санскрите называются прити. Такое красивое слово прити. Это дословно переводится как любовь, но прити — это что-то конкретное. Вот. Это отношения, основанные на любви к Богу. Вот такие отношения, они называются прити. И характеристика, есть великий святой Джива Госвами, он говорит, что характеристика таких отношений — это уласа, или ощущение счастья, ощущение внутреннего подъема, ощущение легкости. Именно прити дает этот эффект. И что же такое прити? Прити, они имеют свою внутреннюю характеристику. И внутренняя характеристика этих отношений, что в этих отношениях живые существа, они не преследуют личную выгоду. В этих отношениях живые существа, они не живут для себя, они всегда преследуют выгоду того, с кем они вступают в отношения. Они думают о его личном росте. Они живут его интересами. Не иллюзорными интересами. Прити возможно только на основе знания. Только если у нас есть глубокое понимание реального положения вещей, возможно прити. Почему? Потому что мы не можем быть по-настоящему доброжелателем и действовать во благо человека, если мы не понимаем, в чем его благо заключается. Поэтому, если у нас есть знания, то мы можем действовать для его блага. Точно так же, как мать. Она знает, что нужно ребенку. Она знает, что нужно для него делать. И поэтому она не просто потакает его прихотям. Она делает то, что нужно для него. И поэтому есть такое слово, называется майтри. Майтри или доброжелатель. Это происходит от слова мата, мать. Мать, она наш доброжелатель. И поэтому, если есть вот это прити, если есть вот это отношение, желание действовать во имя, ради интересов самого человека, то тогда возникает это майтри или дружба. Вот. И есть большая разница между вожделением или камой, которой обычно люди называют любовь в этом мире. Вот. И прити. Это огромная разница между ними. Хотя внешне это выглядит точно так же. Внешне это может иметь точно такие же какие-то способы выражения, но по сути будет огромная разница. Прити, она будет возможностью для углубления развития личностей. Она будет помогать развиваться обоим живым существам, которые вступают в такие вот отношения. Кама же будет причиной, или вожделение, оно всегда будет причиной потери внутреннего «я», потери целостности. И оно имеет природу страдания. Сама по себе вожделение – это страдание. Это какое-то внутреннее беспокойство, ощущение неудовлетворенности, ощущение того, что нарушено внутреннее равновесие, и теперь мне нужно что-то извне для того, чтобы это равновесие восстановить. Вот это природа камы. И поэтому, когда есть вожделение в сознании человека, то человек всегда, он неудовлетворен. Ему нужно что-то. Что-то, что погасит этот огонь вожделения. Вот. Но прити, когда есть любовь настоящая, бескорыстное чувство, прити, оно другое. Прити легкое. Легкое. Оно не зависит от того, рядом человек или далеко. Это счастье бескорыстное. Оно направлено на интересы того человека, по отношению с которым мы хотим построить эти отношения. Вот. Но для того, чтобы эта энергия прити, она была возможна, для того, чтобы она возникла, говорится, необходимо взаимодействие. То есть необходимо, чтобы был какой-то обмен, любовный обмен, любовное взаимодействие. Как искра, она появляется от трения, точно так же прити появляется от отношений. А это отношения – это простые вещи. Рупа Госвами объясняет это в своем произведении «Нектар наставлений». Он объясняет, как строить сердечные отношения. И он говорит, что это очень простая вещь, в принципе. Есть 6 принципов, известных принципов, которые применяются в этом мире. И первый принцип – это заботиться. Дадати называется. Заботиться или помогать. Это означает помощь или, другими словами, внимание. Вот. Означает, что мы просто уделяем внимание человеку, заботимся о его интересе, о его каких-то материальных потребностях. Дадати, принцип дадати, он происходит в знании, во-первых. То есть это означает, что мы не дарим, не жертвуем какие-то вещи, которые увеличивают привязанность, материальную привязанность у человека. Мы помогаем ему развиваться, мы заботимся о нем. Поэтому этот принцип дадати, он связан с доброжелательностью человека. Он связан с этим настроением доброжелательности. Вот. Другими словами, это дарить подарки, вот, или дарить любовь, дарить свое внимание. Второй принцип – это принимать любовь. И принимать любовь – это очень глубокая идея, это очень важный принцип, потому что без этого прити она не пробудится. Прити она не будет пробуждаться без этого. И это ошибка, которую часто люди делают в отношениях. Они хотят заботиться, но они отказываются принимать. Они не хотят принимать. Но в действительности принимать любовь другого человека – это проявление любви, здесь говорит Рупа Госвами нам, он объясняет. Это проявление любви. И на самом деле это даже не такое большое значение имеет, угадал ли человек наше желание или не угадал. Важно не это, а важно проявление любви. Иногда верующие люди, они стараются делать какие-то подношения Богу, стараются для Него что-то готовить, еще что-то, какие-то делать различное служение по отношению. Но Ему все это не нужно. Ему все это не нужно. Господь, Он просто принимает любовь. И поэтому этот принцип протигрихнати или принятия любви означает, что это не важно, угадал ли человек или нет. Это может быть следствие его невнимательности, он не угадал. Наше служение – это поддержать эти чувства, принять эту любовь, для того, чтобы эти отношения, они развивались. Вот. И такой вот важный принцип. Но здесь есть определенные предостережения, и предостережение заключается в том, что очень важно, с кем мы вступаем в такие отношения, от кого мы берем подарки. Если мы берем подарки и вступаем в отношения вокруг, как мы говорили, в центре должен быть Бог. Если в основе наших отношений вера в Бога, то тогда такие отношения не будут очищать нас, они будут развивать нас как личностей. И не будет происходить то, что называется обмен кармой. Вот этой вещи не будет происходить. Но есть множество предостережений, что если верующий человек, человек, который идет по пути знания, по пути восстановления своей внутренней целостности, он вступает в такие отношения с материалистичными, эгоистичными людьми, людьми, которые не стремятся к саморазвитию, к осознанию своих отношений с Богом, то принятие подарков от них, оно может повлиять на их сознание. Оно может стянуть их сознание вниз. Может произойти то, что называется вот обмен кармой как раз. Мы можем это почувствовать. Каждый человек может это почувствовать. И поэтому мы видим, что с кем-то это возвышает, а с кем-то это, наоборот, мешает. И поэтому в Индии есть на самом деле такой интересный принцип очень. Там храмы, они живут за счет пожертвований прихожан. И все это знают. Все это знают, и поэтому все люди, когда они приходят в храмы, они всегда знают, что нужно там какую-то копеечку или еще что-то бросить. Но в древние времена там был удивительный принцип. Этот принцип, он показывает чистоту и глубину ведической культуры. То, что ведические брахманы, они не принимали пожертвований от тех, кто не следовал принципам духовной жизни. Они не принимали. Хотя они заинтересованы в пожертвованиях. Им надо поддерживать храм. Им надо готовить какую-то еду, еще что-то. Множество различных расходов, у них нет других средств для поддержания храмов. Тем не менее, у них был такой высокий принцип. Они не принимали. Почему? Потому что они знали эту глубокую идею, что если они будут делать это, то конец придет их духовности. Конец придет их глубоким внутренним стандартам. И поэтому люди, понимая эту вещь, вот, они знали то, что в действительности они нуждаются. Это не храм нуждается в пожертвованиях, не храм, а они нуждаются в том, чтобы делать пожертвования в храм. Почему? Потому что, как объясняют веды, когда они делают пожертвования в храм, их сердце очищается. И они знают это. Но так как брахманы не принимают пожертвования от людей, которые не следуют духовным принципам, то это подталкивало их к тому, чтобы следовать более высоким духовным стандартам. И это очень важная идея, которую мы тоже должны помнить в своих отношениях. Мы должны помнить, что важно, с кем мы вступаем в эти любовные отношения. Кого-то надо любить на расстоянии, может быть. Не обязательно близко слишком общаться. Достаточно внутренне очень хорошо к нему относиться. Но с кем-то, кого-то мы можем увидеть, и мы можем понять, да, вот с этим человеком я могу общаться близко, мы можем вместе развиваться, можем углублять свои отношения. И поэтому этот принцип дистанции, понять, какую дистанцию я должен иметь, с каким человеком, насколько близко общаться, это тоже очень важный принцип. И поэтому следующий принцип любовных отношений заключается в том, что когда живые существа не хотят установить такие близкие отношения, они открывают друг другу сердце. Что это означает? Это означает, что так как это отношения, в центре которых находится Бог, то они делятся своими отношениями с Богом, с этим человеком. Они делятся самым сокровенным. Они говорят о том, каким образом Господь проявляется в их жизни, рассказывают разные вещи. И другой человек, он отвечает, он делится своим. Они открывают друг другу сердца. Вот это открытие сердца. Они рассказывают о каких-то препятствиях, сложностях, которые они преодолевают на этом пути. Но мы видим, что все равно в центре остается Бог. Открытие сердца по отношению к друг другу не означает говорить о каких-то глупостях, говорить о каких-то греховных вещах или о каких-то низменных вещах. Нет, это означает делиться своими отношениями с Богом. И каждый из нас имеет такой опыт, что когда мы общаемся на такие темы, мы чувствуем после этого сильный внутренний подъем, духовный подъем. И мы чувствуем, что с этим человеком, если ему это было интересно, возникает близость, возникает очень глубокий контакт, возникает контакт на уровне сердец. И часто мы можем для себя подметить, что вот этот человек, он особую роль играет в моей жизни. Почему? Потому что с ним я могу так глубоко и близко общаться. Такие люди, они для нас очень важны. Вот. И поэтому это надо делать, и надо делать это правильно, для того, чтобы строить любовные отношения. И следующий принцип это бунгте боджаете. Это означает с санскрита угощать друг друга едой, священной едой, кормить и принимать вот эту еду. И это очень мощный принцип, и он означает не только язык, он означает также все органы чувств. Потому что все органы чувств, они что-то едят. Есть еда для глаз, это образы. Есть еда для ушей, это какая-то музыка, может быть. И поэтому это означает вместе, может быть, вкушать просад, освященную еду. Вместе слушать какие-то духовные лекции. Делиться с друг другом какой-то, может быть, духовной музыкой. Вот это означает бунгте боджаете. Вот. И вот эти принципы, это принципы любовных отношений или прити. Прити лакшана, принципы любовных отношений. Если человек понимает эти принципы, если он делает эти вещи, основываясь на духовную веру, то он будет способен изменить атмосферу любого места, куда бы он ни пришел. Вот. И это 100%, это 100% факт. Мы видим, как это действует. Когда такой человек, который реализовывает эти принципы в своей жизни, он приходит в атмосферу какого-то коллектива, где живые существа, они живут, основываясь на принципах эгоизма, они эксплуатируют друг друга, манипулируют друг другом. Стоит одному такому человеку с правильным сознанием прийти в такой коллектив, вот, как он способен одухотворить и очистить атмосферу вокруг. Он автоматически начинает выравнивать все, что происходит. Вот, поэтому мы должны всегда помнить о том, что для того, чтобы нам вступать в любовные отношения, нам необходимо иметь духовную платформу. Необходимо поставить Бога в центр. Вот, тогда это будет возможно. На этом мы остановимся и оставим немножко времени для того, чтобы пообщаться.
Да, спасибо вам. Вот я хотела уточнить еще. Вы сказали, что Господь нас ведет по пути духовного прогресса, но это совсем не означает, что Он будет нам давать вот все хорошее, чтобы нам было комфортно. Правильно? Мне кажется, здесь важно очень понимать этот принцип того, как нас Господь ведет.
Конечно, да, для того, чтобы нам меняться, в большинстве случаев нам необходимо проходить через какие-то трудности, через какие-то тяжелые ситуации. И поэтому в этом мире заложены страдания, поэтому они есть в этом мире, поэтому Господь, Он не садист. Он не садист, Он не хочет никого мучить, но тем не менее мы видим, что есть болезни, мы видим, что есть старость и есть смерть. И часто люди, они спрашивают, а почему Бог создал этот мир таким? Почему, если Он такой всемогущий, почему бы Ему просто не сделать мир, в котором живые существа могли бы быть счастливы? И на этот ответ уже тысячу раз святые мудрецы, они отвечали, что Бог, Он действительно создал такой мир, в котором живые существа могут быть счастливы. И также Он создал мир для больных живых существ, которые, хотя им даны все возможности для счастья, они не пользуются этими возможностями. Они больны. Они живут принципами эгоизма. Они не хотят вступать в любовные отношения с Богом и с другими живыми существами. И для того, чтобы скорректировать это неправильное сознание, существует этот мир с его страданиями, которые нужны нам, которые являются милостью, любовью Бога, проявлением его сострадания по отношению к нам. И поэтому живое существо, которое способно воспринимать страдания и трудности жизни именно таким образом, для нее эти страдания, они становятся очень легкими. Очень легко оно может через них проходить. Почему? Потому что он начинает понимать, зачем все это. Страдания обычного человека, который живет без Бога, они бессмысленны. Он не понимает, зачем он страдает, почему все это, почему меня мучает жизнь. Но когда человек имеет связь с Богом, то для него все обретает смысл.
Спасибо. В связи с ранее сказанным, у Романа появился вопрос. Много говорится о том, что Господь всем в этом мире предоставил пищу, что, мол, даже муравья мы не видим в лесу умирающего от голода. Но как же люди в наше время умирающие от голода? Все мы видели подобные кадры из африканских стран. Почему Бог не предоставил пропитание своим детям?
Есть много аспектов, вот, которые нужно затронуть для того, чтобы полно ответить на этот вопрос. Вот, я постараюсь ответить кратко. Вот, и первое – это то, что Господь действительно заботится о каждом живом существе. И Он создал этот мир таким образом. Говорится, это целостная система. Эта Вселенная, она целостна. Вот, и это означает, что мы видим, что есть экосистема. Мы видим, как здесь все удивительным образом устроено. И мы видим, что каждое живое существо, оно живет в той среде, в которой и оно то тело имеет, чтобы идеально соответствовать той среде, в которой оно живет. И та среда, в которой оно живет, она дает ей все необходимое для того, чтобы жить. И поэтому, если мы исключим человека из общей картины и возьмем обычных живых существ, то мы увидим, что мир, он существует в гармонии. Есть некоторая гармония определенная. Это называется экосистема. И эта экосистема, она гармонична. Там все гармонично существует. Вот. Но когда появляется человек, то мы видим, экосистема, она нарушается. Почему она нарушается? Потому что человек, он нарушает определенные законы природы, которые животное не может нарушить. И вследствие чего оно нарушается? Оно нарушается вследствие жадности человека. Вследствие его, этот принцип, он на санскрите называется атяхара, жадность. Потому что есть эта жадность, живое существо, человек, он начинает эксплуатировать этот мир. И хотя все здесь дано идеально дано ресурсов для всех живых существ. И как есть такой пример, что если рассыпать или положить, к примеру, мешок зерна, то птичка, она подлетит, она немножко возьмет, сколько ей нужно. Потом подлетит другая, она тоже поест, она ровно столько, сколько нужно, она возьмет и она улетит. Но если придет человек, он заберет все. Хотя, может быть, ему нужна была всего лишь тарелка. Потому что есть этот принцип жадности. У человека есть разум, который он использует неправильно. Духовный разум, он должен дать возможность понять человеку, что эта пища, она предназначена не только для него, она предназначена для всех. Но потому что человек, он отделяет себя от этого мира, он чувствует свою отдельность, он не чувствует, каким образом он связан с другими живыми существами, то это называется эгоистичное сознание. То он нарушает равновесие в этом мире. Он нарушает равновесие, и поэтому мы видим, что кто-то очень богатый, а кто-то очень бедный. Потому что нарушено равновесие. Вот. Но есть другая сторона этого вопроса. Она заключается в том, что есть закон кармы. И закон кармы – это закон справедливости. Это означает, что каждое живое существо в конечном итоге получает по своим заслугам. И поэтому, если кто-то, кому-то приходят какие-то страдания, то в конечном итоге это происходит, потому что он это заслужил когда-то в прошлом. Вот поэтому этот мир устроен так, что здесь нет никакой несправедливости. И Господь действительно ведет и заботится о каждом живом существе.
Вот, если... Спасибо. К нам также пришел еще один интересный вопрос, вот мне понравился. Вы говорили о том, что в центре наших отношений должен быть Бог, мы должны, соответственно, полюбить Его, но Роман интересуется, как можно полюбить того, кого не видишь, не слышишь, когда не чувствуешь Его присутствия?
Действительно, невозможно полюбить того, кого ты не видишь и с кем ты не соприкасаешься, поэтому... Мы влюбляемся в Господа прямо пропорционально Его проявлению в нашей жизни. Ровно настолько, насколько мы впускаем Господа в свою жизнь, ровно настолько у нас появляется возможность влюбиться в Него и принять Его. И поэтому вначале наш интерес по отношению к Богу, он вызван не любовью, а он вызван просто разумом. Просто на платформе разума живое существо, оно понимает, что... Нужен какой-то принцип, который приведет все в равновесие. То есть что-то более глубокое, чем мое понимание того, как надо жить. И поэтому человек начинает искать, для того, чтобы получить какие-то ответы на свои вопросы. И если вследствие этого поиска он проявляет искренность, он проявляет желание постичь истину, и Господь начинает проявляться для него в виде какого-то внутреннего опыта, он начинает видеть заботу Бога по отношению к себе. И, видя эти вещи, он начинает ощущать, что Господь, он вступает с ним в отношения. И эти отношения, они трогают сердце каждого. Сердце каждого трогают. Поэтому единственное, что необходимо для того, чтобы развивать это, необходимо хотеть вступать с ним в отношения. Необходимо впускать Бога в свою жизнь. Если человек хочет... то это будет происходить. И поэтому Господа его называют всепривлекающим. Он всепривлекающий. Что это означает? Это означает, что невозможно не влюбиться. Если он приходит в нашу жизнь, невозможно не влюбиться в него. Вот. Но он не навязывает себя нам. Мы должны сильно захотеть пригласить его. Тогда это будет происходить.
Спасибо за ответ. Юлия дальше нам пишет, написала уже свой вопрос. Возможно ли построить общение с равными так, чтобы разрушительные отношения закончились, а сердечность осталась? Вот есть младшие, старшие, а есть равные. Вот речь о них сегодня в этом вопросе.
Да, конечно же, возможно. Это равные, это самые... Это те отношения, в которых мы ближе всего сотрудничаем, и там сильнее всего проявляются наши недостатки какие-то. Потому что очень легко общаться со старшими, это несложно проявлять свое смирение по отношению к старшим. Несложно покровительствовать младшим, это не такая большая проблема. Но когда мы находимся с равными, то здесь все эти маски, они не работают. И равные, они всегда видят все наши недостатки, когда мы проявляем какой-то эгоизм, ложное эго. И поэтому здесь для того, чтобы возникли эти отношения, здесь необходима работа. Вот. И в чем эта работа заключается? Работа заключается в том, что вначале мы стараемся понять, для чего нам нужны эти отношения, для чего я общаюсь с этим человеком, для чего он послан мне Богом. Говорится, мы не выбираем семью, семья нам дается. И поэтому, если кто-то находится рядом с нами, то этот человек, он дан нам Богом для чего? Для того, чтобы мы могли очищаться, для того, чтобы мы могли избавиться от каких-то конкретных вещей. И это не сверхзадачи. В принципе, это простые вещи. Для нас, для всех, естественно, в близкие отношения вступать, в глубокие отношения, духовные отношения. Но чего нам не хватает для того, чтобы это было возможно? Нам зачастую не хватает просто смирения. Смирения не хватает. Вот этой вещи не хватает. И поэтому, когда у нас есть платформа духовного знания, когда мы на платформе Бога это делаем, вот, или платформе самореализации, вот, то тогда нам всегда легко идти навстречу, нам всегда легко понять человека. И если мы видим, что человек, он ушел с этой платформы, он начинает строить с нами другие отношения, нам всегда легко прояснить какие-то вещи, поговорить с ним. Вот. Но если у нас нет этой платформы, если у нас нет этой платформы духовной жизни в основе, то тогда это будут не отношения. Потому что отношения – это живая вещь. Отношения, говорится, это садхана. Садхана или практика – это то, что мы практикуем. Это реальная работа. А что это означает работа? Это означает, что отношения их всегда надо прояснять. Муж и жена – это те, кто постоянно проясняют отношения с друг другом. И неважно, муж это и жена, или два брата, или два друга, или это там два монаха вашими живут. Это не имеет значения. Они всегда должны, если они строят отношения, они должны вкладываться в них. Это означает, что они их проясняют. Проясняют — это означает не то, что они продавливают свои интересы. Нет, не это прояснение. Прояснить — это значит понять другого человека и помочь ему понять себя. Дело не в том, кто прав. А дело в том, чтобы мы друг друга поняли. И если мы строим отношения на духовной почве, если у нас есть эта основа, то это означает, что очень легко будет от каких-то глупостей отказаться. Если мы друг друга поняли, то тогда нам очень легко будет пойти друг другу навстречу. И поэтому, когда два духовных человека строят отношения, то ясность, она вносится очень просто. Очень просто. И это определенный принцип. Вначале, для того, чтобы достичь этого состояния ясности в отношениях, может быть, придется поработать. Может быть, придется что-то преодолеть. И это, может быть, будет трудно. Но если мы делаем это как нашу практику, как садхану, постоянно это делаем, вкладываемся в отношения, терпим какие-то вещи, то в какой-то момент вносить эту ясность становится очень легко. Очень легко. Иногда даже не надо ничего говорить. Просто короткий разговор, мы уже друг друга поняли. Вот. И это означает, что в отношениях начинает завязываться глубина. Глубина начинает завязываться. Это означает, что эгоистические тенденции ушли. И мы начинаем видеть духовную личность в этом человеке. Не его какие-то временную обусловленность, его какие-то привычки нежелательные. Мы начинаем видеть его сущность. То, кем он на самом деле является. И он начинает видеть это в нас. Это начало любви. Это означает, что пошло углубление. Вот. Поэтому нужно всегда следить за тем, чтобы была духовная платформа отношений. И второе, это нужно сознательно над отношениями работать. Постоянно прояснять, стараться понять другого человека. Сегодня я хотел также поговорить о том, какие есть принципы построения отношений, принципы построения доверия, но, к сожалению, у нас не хватает времени на это, поэтому, может быть, в следующий раз.
Да, у нас еще много вопросов, и в данный момент ожидает один из наших слушателей, в свою очередь, задать свой вопрос именно по скайпу. Он нам позвонил, сейчас мы с ним познакомимся. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Магомед.
Очень приятно. А вы откуда?
Из Махачкалы.
Угу. Какой ваш вопрос, пожалуйста?
Вот как понять себя, что ты душа, и простить других людей?
Спасибо большое. Очень хороший вопрос и очень важный. И понять себя, что я душа, невозможно интеллектуально. Понять, что я душа, можно только действуя как душа. Это очень важная идея. Но прежде чем мы сможем действовать как душа, мы сначала должны понять это на уровне разума, на уровне интеллекта. Мы должны изучить, что такое душа, чем она отличается от материи. Есть очень хорошие книги, которые подробно объясняют это. Такие книги, как «Бхагавад-гита», например. Я очень рекомендую изучить эту книгу, внимательно ее читать. Там подробно объясняется, вот что такое душа и как душа должна действовать. И душа, она проявляется в отношениях с Богом. В отношениях с Богом она проявляется. И поэтому мы можем понять, что это означает, что я душа, тогда, когда мы вступаем в отношения с Богом.
Да, спасибо большое. А в интернете можно найти в электронную версию этой книги?
Конечно.
Да, все
конечно.
Можно найти.
Я рекомендую вам читать книгу именно с комментариями Бхактивиданты с вами Прабхупады. Почему? Потому что его комментарии, они идеальным образом отражают настроение самой книги. Эта личность, он понял очень глубоко послание самой Бхагавадгиты, и поэтому он в своих комментариях не уводит в сторону, а помогает понять, и поэтому их гораздо легче читать. Вот очень рекомендую именно в таком.
Да, спасибо за ответ. Очень интересная эта сфера. Спасибо.
Спасибо вам за звонок. Звоните в любой момент в прямых эфирах. До свидания. Ну что, мы продолжаем. Есть еще один небольшой вопрос. Алсу нам написала, вам, Дмитрий, написала, спрашивает у вас, как строить сердечные отношения, если в ответ получаешь равнодушие и отпор?
Да, сердечные отношения невозможно построить насильно. Мы не можем навязаться кому-то. Но однозначно, что мы должны сердечно относиться ко всем живым существам. Но это не значит, что со всеми мы сможем внешне вступать в такие глубокие отношения. То есть есть большая разница между этими двумя вещами. Когда мы сохраняем дистанцию и просто хорошие отношения, уважение со стороны, и когда мы общаемся близко. И вот эта возможность общаться близко, или другими словами, вот это сердечное общение, это общение двух душ, это великая удача, что рядом с вами оказался такой человек, с которым вы можете так общаться. И поэтому, если с вами оказывается такой человек, который разделяет ваши духовные ценности, ваши духовные интересы, надо очень сильно ценить такого человека. Очень часто так бывает, что судьба устраивает таким образом, что мы оказываемся рядом с человеком, который не разделяет этих ценностей, этих внутренних убеждений. И поэтому совершенно очевидно, что он живет в другом измерении. И поэтому, как бы мы ни старались, мы не можем встать на эту одну платформу, единую платформу. И поэтому мы не можем до конца друг друга понять, друг друга услышать. И там не возникает этого. Не возникает то, что мы говорили, то, что называется прити. Вот этой любви, вот этих отношений. И в этом случае не стоит расстраиваться. Не стоит расстраиваться. Для этого надо научиться говориться. Есть на Западе такая поговорка очень хорошая, что наш друг тот, это тот, кто, зная наше прошлое, он видит наш потенциал в настоящем и помогает его нам реализовать его нам в будущем. Вот это наш друг. И поэтому, что мы должны? Мы должны видеть этот хороший потенциал в этом человеке, зная его какие-то сложности в прошлом. И мы продолжаем к нему относиться хорошо. И пусть этот потенциал, он не раскроется, может быть, рядом с вами. Это не имеет значения. Но друг – это тот, кто видит этот потенциал и хорошо относится. Если мы имеем такое отношение к человеку, если мы принимаем его положение, если мы принимаем его таким, какой он есть прямо сейчас – видим в нем это хорошее, которое, может быть, раскроется когда-то в будущем, то тогда под таким вниманием он будет развиваться и раскрываться гораздо быстрее, и, возможно, сам захочет общаться. Но, может быть, этого никогда не случится. Вот. Поэтому вы, как личность, не должны зависеть от этого. Вы должны научиться быть счастливой, быть самодостаточной. Вот. Это возможно в тот момент, когда мы принимаем Бога в свою жизнь, то мы становимся самодостаточными. Вот.
Спасибо. А мне вот здесь вспомнились уже, наверное, многим знакомые слова матери Терезы. Я зачитаю их в сокращенном таком варианте. Люди часто бывают безосновательны, нелогичны и эгоистичны. В любом случае, прощай их. Если ты добр, люди могут обвинить тебя в эгоизме и скрытых намерениях. В любом случае, оставайся добрым. И в конечном счете ты поймешь, что все это происходило между тобой и Богом. И никогда это не были отношения между тобой и ими. Мне очень помогает перечитывать эти слова, замечательные слова. Можно даже в рамочку повесить где-то у себя в комнате. Я вот желаю такого подхода всем слушателям, самой себе и вам, Дмитрий. И вам, Дмитрий, сегодня говорю спасибо за сегодняшний эфир. Я так подразумеваю, что у нас будет продолжение еще этой темы. Верно?
Да, конечно.
Да.
Конечно.
Когда будет продолжение, мы объявим чуть позже на нашем сайте vedaradio.fm. А теперь в завершении эфира я всем желаю поставить Бога в центр отношений, давать додати и прийти к прити. Вот такое у меня пожелание ко всем. Спасибо еще раз, Дмитрий, и до следующего эфира уже на Ведорадио снова.